Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Палата общин британского парламента единогласно призвала правительство поддержать законопроект, запрещающий въезд в Великобританию российским чиновникам, причастным к смерти юриста Сергея Магнитского. Британские парламентарии потребовали заморозить счета тех высокопоставленных российских служащих, которые были вовлечены в это дело, а также попытались скрыть юридическую ответственность или совершили мошенничество, раскрытое Магнитским. Мы должны послать четкий сигнал. Виновные смерти Магнитского не должны иметь возможность приезжать в Англию, скупать недвижимость в фешенебельных районах или прогуливаться по Кингс-Роуд, как будто ничего не произошло. Мы имеем право сказать некоторым гражданам России, что их не хотят видеть в этой стране, заявляют парламентарии. Три бывших главы британского МИДа обратились к Палате общин с предложением наложить запрет на выдачу виз чиновникам, причастным к смерти Магнитского. Непосредственным поводом к этой инициативе стало недавнее решение российской прокуратуры повторно возбудить дело против Магнитского. Дэвид Миллибэнд, Джек Стро и сэр Малкольм Рифкинд по инициативе депутата-консерватора Доминика Рааба последовали примеру своих коллег-депутатов Конгресса США с их списком сенатора Кардина, а также членов парламентов Канады и ряда стран Европы. Однако пока депутаты правительства Великобритании не достигли взаимопонимания в этом вопросе, правительство занимает выжидательную позицию, министры отказываются поднимать подобные вопросы, поскольку боятся создать политическую напряженность в отношениях с Москвой и негативно повлиять на бизнес британских компаний в России. Британская палата общин против российских организаторов дела Магнитского. Такова сегодняшняя тема нашей беседы с Валерием Борщевым, членом Московской хельсинской группы, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским, корреспондентом еженедельника «Нью Таймс» Зоей Световой и международным адвокатом по делам россиян, рассматриваемым в Лондоне, Владимиром Гладышевым. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос зададим Зое Световой. Добрый вечер, Зоя. Каково общее количество фигурантов списка Магнитского и кто входит в его состав?
Ну, как известно, список Магнитского сейчас составляет, там входит 60 человек. Это в основном российские чиновники, это сотрудники тюремной системы, это судьи, прокуроры, работники налоговых инспекций. Это все те, кто имеют непосредственное отношение к преследованию Магнитского, к уголовному его преследованию и к его непосредственной гибели в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года.
Вопрос Владимиру Буковскому. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Насколько хорошо осведомлено британское общество о деле российского юриста Сергея Магнитского?
Ну, я сегодня посмотрел по сайтам, в общем, везде это отражено. Это, в общем-то, событие, это новость, потому что вообще редко такие решения принимал у нас парламент. Это, в общем-то, первый раз. И это серьезное решение, требующее от правительства определенных действий. Так что, да, все осведомлены.
Вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько эффективна может быть такая мера, если она будет утверждена британским правительством?
Я думаю, что она, несомненно, вызовет дискомфорт у властей, у тех людей, кому предъявляется обвинение. И как бы ни злились, как бы ни возмущались в Москве, а эффективность этих мер будет непременно. Ведь заметьте, уже некоторые деятели из списка Магнитского, из числа 60, уже там Дмитриева, Степанова, Иван Глухов, они по другим делам, не по делу Магнитского, а по другим делам, они или отдаются под суд, или увольняются, то есть власть чувствует дискомфорт. Поэтому мне кажется, что эта мера окажет воздействие.
Вопрос Владимиру Гладышеву, международному адвокату. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Насколько распространена вот такая юридическая практика запрета на въезд в страну чиновникам, повинным в произволе?
Она совсем не распространена. На самом деле, сегодняшняя статья вот в Daily Telegraph в лондонском, она говорит, что это беспрецедентное событие, И во многом заслуга Билла Браудера, который попробовал совершенно новый подход к этой категории дел, когда он обращается не к политическим властям страны, а именно к парламентариям, которые оказывают давление на политические власти страны, в результате чего возникает совершенно новая ситуация, когда въезд в страну запрещается не просто террористам или известным наркоторговцам, а совершенно новой категории дел – коррупционерам, которые повинны в нарушении прав человека. И в этой связи это можно сказать, что это в принципе во всем мире это расценивается как прецедент, который повлияет не только на практику, связанную с российскими гражданами, но в принципе создаст прецедент для всего остального мира.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Британская палата общин против российских организаторов дела Магнитского. На эту тему мы беседуем с Валерием Борщом, членом Московской хельсинской группы, Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times, и международным адвокатом Владимиром Гладышевым. Все четверо у нас на прямой телефонной связи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что дело Магнитского вспоминаем с Валерием Борщевым, Владимиром Буковским, Зоей Световой и Владимиром Гладышевым. Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, выглядело ли издевательством вообще само возобновление дела против погибшего юриста, которое завела, по-моему, российская прокуратура?
Да, вы знаете, это абсолютно издевательская история, и мать Магнитского, Наталья Магнитская, она обратилась к нам в журнал New Times, и она обратилась в правозащитные организации с просьбой, чтобы ее защитили, потому что Конституционный суд, который вынес решение о том, что после смерти обвиняемого можно вновь возобновлять его уголовное преследование, это должно было делаться только с разрешения родственников. Но ни Наталья Магнитская, ни вдова Сергея Магнитского не давали на это разрешение. Тем не менее, Генеральная прокуратура приказала Следственному комитету при МВД это дело возобновить. И Наталью Магнитскую вызывали на допрос, она туда не являлась. Кроме того, говорили о том, что если она не будет являться, то все равно дело будет передано в суд, будут назначены специальные адвокаты, и Магнитского будут судить без ведома и без разрешения семьи. То есть это совершенно вопиющая история. И сейчас она как-то заглохла, я даже не знаю, чем она закончилась, но это история, которая, в общем, получила в России довольно большой резонанс, но она совершенно никак не сочетается с законом, это полный беспредел.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, обещает ли успех вообще всему этому предприятию то, что инициативу поддержали Дэвид Милибенд, Джек Стро и Малком Рифкинд, бывшие главы Министерства иностранных дел Великобритании?
Ну, это сделано специально, чтобы показать как бы единодушие политическое в стране по этому вопросу. Все трое уже не являются министрами иностранных дел, но они видные деятели своих партий. То есть мы не говорим о каком-то партийном разделе, понимаете. Это не просто вот оппозиция поднимает вопрос. Нет, все партии с этим согласны. И, по-моему, это как бы залог того, что это будет принято и будет действовать. Реакция же здесь на возобновление преследования Магнитского после смерти. Здесь в парламенте выступавшие говорили, что это совершенно кафкианская ситуация. Когда те самые люди, которых Магнитский обвинил в коррупции, теперь обвиняют его в неуплате налогов. Что вообще, конечно, совершенно абсурд, сюрреализм.
Вопрос Валерию Борщеву. Какие обстоятельства смерти Сергея Магнитского наводили на подозрение о ее криминальном характере?
Ну, у нас есть достаточно оснований думать о том, что он погиб в результате избиений. Ну, во-первых, есть документ, который подтверждает применение резиновой палки, то бишь дубинки. Во-вторых, есть фотографии, где на руках глубокие раны от наручников, на ногах следы побоев, на теле его избивали. И, что очень важно, объяснение применения этой резиновой палки разное. Когда, допустим, мы, члены общественно-наблюдательной комиссии, пришли на третий день после смерти Магнитского, Гаусс и Федоров, который был, возглавлял тогда эту группу восьми надзирателей, говорили одно, что да нет, он был спокойный, он был нормальный, мы быстро с него сняли наручники, все было нормально. А потом я читаю объяснение другое, что якобы Магнитский размахивал руками, выражался нецензурно, занимался членовредительством, попытка суицида, то есть вранье, откровенное вранье. И более того, у нас есть документ, когда 19 ноября следователь Левин, обычный следователь, написал заявление о том, что он подозревает, что по отношению к Магнитскому совершено убийство. Преступление по 105 статье. Это заявление зарегистрировано. И все это не расследуется. Равно как и акт о закрытой черепно-мозговой травме. Документов достаточно для того, чтобы так предполагать. Однако расследование до конца не проводится.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Можно ли говорить, что в зарубежных судах, и вот как мы сегодня обсуждаем в парламентах, опальные российские бизнесмены и компании чаще находят справедливость, чем на своей родине?
Ну, конечно, зависит от суда дела и обстоятельств дела конкретного российского гражданина, поэтому так сложно сказать. Но, в принципе, естественно, если это независимый суд, то независимый суд в Англии, в любой другой стране мира, где существует независимый суд, там человек имеет, ну, скажем так, на порядок выше шансов добиться справедливости, чем в российском суде. То есть это даже сравнивать нельзя. И с другой стороны, здесь у этого вопроса есть еще один аспект. Тот факт, что эти обстоятельства стали известны международной общественности, в том числе и политическим властям других стран, и судебным властям других стран, характеризует не только российскую правоохранительную судебную систему с определенной стороны, но и, в принципе, всю политическую систему страны в целом. Потому что, смотрите, как формулируется вопрос, очень коротко формулируется дело Магнитского в последних статьях британской и, в принципе, мировой прессы. Человек раскрыл группу коррупционеров, которые украли 230 миллионов из российского бюджета. Его из-за этого убили, и после этого российские власти покрывают убийц. Говорить о том, что в принципе в России есть какое-то правосудие, справедливое, несправедливое, но в принципе правосудие, после этого в принципе не приходится.
Вопрос Зои Световой. Как по-вашему, можно ли расширить список, вот уже существующий список Магнитского за счет тех чиновников высокопоставленных, которые уже два с лишним года покрывают виновников в произволе?
Мне кажется, что нужно обязательно расширять этот список, нужно включать в этот список тех людей, которые сейчас занимаются преследованием семьи Магнитского, его матери и его вдовы, то есть те люди, которые возбудили уголовное дело против уже умершего человека. Мне кажется, что нужно срочно включать этих людей в список, потому что мы уже много раз говорили о том, что люди, которые в этом списке находятся, что они этим очень недовольны. И кроме того, мы видим, как сейчас по всему миру начинаются инициативы, да, мы видим, что уже Европейский парламент вынес резолюцию о том, чтобы правительства стран Шенгена начали разрабатывать санкции против вот этих чиновников, включенных в список Магнитского. То есть какое-то происходит шевеление, особенно после выборов президентских, которые произошли у нас. И, насколько я понимаю, вся Европа просто в шоке после тех массивных фальсификаций, которые были у нас. Вот, поэтому мне кажется, что нужно срочно, чтобы те, кто занимается этими списками, чтобы они расширяли эти списки, чтобы прекратить преследование семьи Магнитского. Это единственная возможность остановить совершенно незаконное преследование матери Магнитского и его вдовы.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот либерал-демократ Мэнсис Кэмпбелл предложил увязать этот законопроект с решением России встать на сторону президента Сирии Башара Асада. Как, по-вашему, могут ли такие меры вообще со временем превратиться в инструмент внешней политики, пусть даже на европейском континенте?
Ну, я думаю, что да. Дело в том, что связь между такими вещами уже давно как бы замечена. Еще в свое время Сахаров говорил о том, что репрессивные режимы, как правило, агрессивны, и их агрессивность именно связана с необходимостью поддержания репрессивной атмосферы внутри страны. И это здесь тоже все понимают. Уже это принято как бы догма международных отношений. Соответственно, конечно, это будет инструментом. Не забывайте, вот сейчас, например, второе дело после Магнитского, которое приобретет огласку, это данные, которые Сергей Колесников представил и опубликованный Альбац о замешанности Путина в определенные махинации, включая как бы разворовывание бюджета и там разделение его. Это все очень важные обстоятельства. Скажем, по нашему законодательству избирательному президент или кандидат в президенты не может быть замешан в такую деятельность. А стало быть, он уже нарушает избирательное право тем, что выдвигается, будучи замешанным в такую организованную преступность. Это тоже станет предметом обсуждения и в Европе, и в Америке, и в Канаде. И тоже приведет к каким-то решениям.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, в целом характеризует вся трагедия Сергея Магнитского состояние российской уголовно-исправительной системы?
Вы знаете, там ситуация более такая напряженная. Ну, например, вот тверки, все 8 камер, где был Магнитский, разрушены. Они признаны неприемлемыми для содержания там заключенных. Я наблюдал за этими камерами, когда их стали разрушать, как сейчас, в каком час они виде. Это сейчас одиночные камеры, перестроены полностью, это карцеры. То есть бутырки признали, что он содержался в пыточных условиях, в неприемлемых условиях, и этих камер нету. Но вот непонятно почему, например, врач Гаус, которая, я считаю, должна быть на скамье подсудимых, потому что она как минимум не оказала медицинскую помощь человеку, у которого она диагностировала острое состояние, и, как говорит, поднялась к себе. Почему это врач Гаус по-прежнему работает у себя на месте и по отношению к ней никаких мер не принимается? Это загадка. Она-то все знает. Она знает, как погиб Магнитский. Она нам врала с первого дня и врет по-прежнему. То есть она откровенно дает ложные показания. И мы многие ложные показания ее разоблачили и доказали, что она врет. И тем не менее врач Гаус, которая должна быть судима, не Краков, не Литвинова прежде всего виновата, а именно это врач Гаус, следователь Сильченко. Причем на президентском совете, когда я поднял вопрос о Гаус, и Бастрыкин, и следователь, который ведет это дело, сказали, да, конечно, Гаус вела себя как человек и как врач недостойно, то есть они признают недостойное поведение Гаус, и тем не менее по отношению к ней никаких мер не принимается. Это очень странно.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как, по-вашему, вредят ли репутации России на Западе вот дела, подобные делу Hermitage Capital или, например, продолжающийся процесс Абрамовича против Березовского, где вскрылись неприглядные факты российской политической кухни?
Ну, это немножко разные уровни дел, конечно, но относительно репутации, здесь, скорее всего, надо говорить о репутации нынешнего режима. Совершенно не случайно, мне кажется, эта резолюция британского парламента появилась непосредственно после президентских выборов в России.
Здесь, как мне кажется, есть три момента, которые нам всем следует в дальнейшем учитывать. Первое, и которые будут иметь все люди именно на Западе, имеющие дело с Россией. Первое, британские и другие компании будут понимать, что для их сотрудников и людей, которые работают с ними, в России созданы условия, в которых существуют совершенно непозволительные риски. Поэтому любая ответственная компания дважды подумает, прежде чем осуществлять инвестиции в Российской Федерации. Второе. Российские бизнесмены, которые осуществляют свою деятельность на Западе, вкладывают деньги на Западе, ведут бизнес на Западе, поймут, что Владимир Путин не сможет защитить их интересы на Западе. Наоборот, сам фактор пребывания Владимира Путина на посту президента России создает для них, для российского бизнеса, неприемлемые риски на Западе. Они там не будут встречены с распростертыми объятиями. И в-третьих, в принципе, российское общество должно осознавать, что сам факт пребывания Владимира Путина на посту президента в настоящее время является фактором стратегической слабости России, потому что даже в тех местах, когда России, западные партнеры могли бы пойти навстречу, они теперь ей не пойдут. Только потому, что на посту президента находится Владимир Путин, а все, хотя этого не говорят прямо, все понимают, что Магнитский стал жертвой той системы, которая была создана.
Вопрос, Зоя Светлая, как по-вашему, превращается ли в один из методов нынешнего режима изгнание неугодных иностранцев из России, лишение их аккредитации или визы, вот как недавно произошло с нашей коллегой из Франции Анн Нева, которая была удалена?
Ну, вы знаете, что история с Анн Невой, это, в общем-то, не характерная история. Я думаю, что это просто чиновники местные, которые просто перестарались и как бы перестраховались, поскольку у нее была не журналистская виза, они воспользовались этим и ее выгнали. Но после этого уже они же предложили вернуться обратно. Так что мне кажется, что пока еще рано делать какие-то выводы и говорить о том, что мы посмотрим, как будет дальше. Известна, конечно, и история с Хардингом, да, с корреспондентом английской газеты, который сейчас написал книгу и рассказывал о том, как за ним следило ФСБ и так далее, и так далее. Но все-таки очень много журналистов работает сейчас, работало во время президентских выборов, так что мы пока, это было бы некорректно говорить, что им препятствуют как-то, они, в общем-то, могут встречаться со всеми, с кем хотят, и очень было много статей о наших оппозиционерах.
Спасибо. Напомню, что дело Магнитского вспоминаем с Валерием Борщевым, Владимиром Буковским, Зоей Световой и Владимиром Гладышевым. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади около 20 человек задержаны полицией при попытке провести несанкционированную акцию. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве, задержанные отправлены в отделы полиции для разбирательства. В Москве из отделения полиции отпущены все члены оппозиционного движения «Солидарность», задержанные сегодня на Красной площади. Об этом сообщил в Твиттере глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. В российской столице, в здании Министерства обороны, сегодня состоялась акция отставных офицеров российской армии и их жен. Несколько женщин объявили голодовку с требованием предоставить семьям бывших военнослужащих положенное им по контракту жилье. У здания Московского управления МВД гражданские активисты провели пикет в поддержку Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, участниц феминистской группы «Pussy Riot», арестованных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Подобные акции организованы сегодня в Петербурге, а также в Берлине, Праге и Париже. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил российского премьера с избранием на пост президента России. Как говорится в заявлении Североатлантического союза, Расмуссен и Путин во время разговора согласились о необходимости встретиться в ближайшем будущем. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливии Абдель-Рахим Аль-Киб опроверг информацию о том, что сирийские повстанцы проходили обучение в Ливии. По его словам, если действительно и проходили какие-то сборы, то правительство не давало на них разрешения. Ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин обвинил ливийское правительство в поддержке специальных центров для подготовки сирийских повстанцев. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что дело Магнитского вспоминаем с Валерием Борщевым, Владимиром Буковским и Владимиром Гладышевым. В первой части нашей программы участвовала Зоя Светова, корреспондент еженедельника «Нью Таймс». Вопрос Владимиру Гладышеву. Вот мы заговорили о неугодных иностранцах, которые вмешивались в российские дела. По-моему, Роберт Амстердам в свое время пострадал по той же схеме, что и Анна Нева.
Совершенно верно. Его это иностранный адвокат Михаила Ходорковского, который был под совершенно надуманным предлогом экстрадирован, не экстрадирован, изгнан из России, была аннулирована его виза, только потому, что он активно защищал интересы своего клиента. И Зоя Светова совершенно справедливо вспомнила эпизод с Люком Хардингом. Надо сказать, что книга Люка Хардинга сейчас является одной из наиболее читаемых книг о России в Великобритании. И она произвела, конечно, огромное впечатление на всех, кто интересуется Россией. Там описываются методы преследования неугодных иностранцев, которые современные российские спецслужбы позаимствовали у Штази. Другие методы, которые используются в отношении нежелательных иностранцев, рассказывается о том, что все эти методы западным правительствам известны, никто их не хочет придавать гласности, чтобы не портить отношения со страной, которая поставляет нефть и газ на Запад. Но, в принципе, в настоящее время для многих иностранцев, которые хотят честно заниматься своей профессиональной деятельностью в России, которые есть огромное количество иностранцев, которые проявляют большой интерес к России, но для них в настоящее время в Москве, если они только не активно не поддерживают нынешний режим, для них даются все более и более неблагоприятные условия работы и создаются неприемлемые риски для их деятельности в сфере бизнеса, политологии и журналистики.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, можно ли объяснить осторожность британского правительства тем, что оно не хочет портить отношения с только что избранным, переизбранным российским лидером?
Ну, это понятно. Это та самая реаль-политик, о которой мы давно говорим, и которая вызывает, в общем, такие тяжелые чувства, да, исполнительная власть. Правительства часто не спешат, действуют так, как, в общем-то, требует того ситуация. И, ну, я думаю, здесь трудная ситуация у английского правительства, равно как у других, потому что на что они рассчитывают? Они рассчитывают, что российские власти предпримут все необходимое и накажут тех, кого изобличил Магнитский, и тех, кто сейчас возбудил против него дело. Это было бы прекрасно, но пока надежд на это мало. Пока надежд на это мало. Так что боюсь, что выждав некоторое время, правительству придется согласиться с парламентариями. Другого выхода нет. Ну, только если свершится некое чудо. Если вдруг в России решат, что то позорище, которое творится в деле Магнитского, та стыдобина, которую приходится нам всем российским гражданам, как во власти, так и не во власти, переживать из-за того, что защищают откровенных коррупционеров, воров, то есть людей, совершивших преступления, вдруг решат, что уж лучше их наказать, чем это позорище терпеть. Если, конечно, это случится чудо, то тогда другое дело. Но пока таких надежд мало.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Уважаемые гости. Вы знаете, вот то, что мы наблюдаем, довольно, мне кажется, безобразным в последнее время. Я хочу сказать даже не о нашей власти, которая при Путине начала закручивание гаек именно по фашистскому сценарию и не собирается изменять тому курсу, который проводила 12 лет. Но вот обратите внимание, что происходит на международной арене. Саркози мгновенно признал выборы, поздравил Путина, продолжает продавать Мистрали. Похоже, позицию занимает немецкое руководство. Вот, кстати, я не знаю, я, конечно, приветствую, но очень сомнительно, что английские парламентарии правительства пойдут далеко. Вот посмотрите, тот же клан господ Милибендов в лейбористской партии. Простите, а не оттуда ли чиновник говорил в фильме заказном на BBC о шпионском камне? И вот как-то я не верю, что Запад может пойти. Фильмы, которые хвалят Путина, снимают. Вот руководство Америки, к сожалению, очень лестно оценило фактически изнасилование народа на последних выборах. Вот я то, что вижу, абсолютно не говорит о том, что Запад будет не то, что жестко критиковать, а хоть как-то пытаться утвердить законность, как-то продвинуть, что ли, идеалы демократии в России, сказать нынешнему режиму об этом. У меня будет вопрос к господину Быковскому. Вот это и дальше будет продолжаться, такое безобразие? Или все-таки вы видите какую-то положительную тенденцию и обеспокоенность и гражданского общества на Западе, и правящих кругов в том, что здесь происходит, потому что все-таки Россия близка к Европе, и от того, что будет здесь, будет зависеть и безопасность Европы. Вот такой вопрос. Спасибо.
Слово Владимиру Константиновичу.
Ну, вы знаете, это очень не новый феномен. Это было уже и во времена Холодной войны, что нас всех бесило, раздражало, несмотря на очевидные факты, включая агрессию против соседних стран. Запад все-таки старался как-то сдерживаться, находить более как бы мягкие решения и продолжать отношения, и продолжать надеяться на их улучшение, что было совершенно безнадежно в советское время. То есть это их обычная тенденция. И обычный наш ответ в этих случаях – это именно, скажем, развитие общественных кампаний, понимая, что при демократии давление общества рано или поздно заставляет политиков корректировать их политику. Да, они будут сопротивляться, да, их интерес в том, чтобы отношения были прекрасны, и неважно, кто кого там в России убил и какой диктатор пришел к власти. Но они вынуждены считаться общественным мнением. Мы все-таки парламентское государство, я имею в виду Великобританию, и решение здесь принимает парламент. И правительство не может долго сопротивляться парламенту. Если парламент примет такое решение, то правительство будет вынуждено его выполнять. И чем дальше, тем больше. И изменение атмосферы, изменение отношения к преступлениям, совершаемым властями в России, заставляет и правительство реагировать соответственно. И в очень многих вопросах принимать решения для них нетипичные. То есть я считаю, что все равно возможность заставить их реагировать есть. Мы ей пользовались и раньше, и с успехом. И сегодня мы видим определенное как бы, развитие в этом направлении. И продолжение общественного давления приведет рано или поздно к более жесткой позиции правительства.
Слушаем москвичку Елизавету.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А господин Буковский, у меня очень, я приношу извинения за очень, может быть, наивный вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот, если бы западные правительства как-то решительно высказали свое мнение, например, о наших выборах, или, к примеру, например, просто не поздравили бы нашего президента с избранием его на пост, я понимаю, конечно, что это очень, может быть, наивно и смешно. Какие могли бы быть последствия? Вот мы говорим об усложнении отношений, что Запад не хочет этого. Я понимаю. Ну, просто конкретно, что бы могло так кардинально измениться в наших отношениях? Нефть и газ мы перекрыть, ведь, как мне кажется, тоже не можем. Ведь мы сами заинтересованы в том, чтобы гнать все это на Запад. Простите за наивность. Спасибо, Елизавета.
Да, Владимир.
Ну, вы знаете, существенно и немедленно ничего бы не изменилось. Но существует такое понятие, как протокол, протокольные отношения. И наше правительство здешнее, они обязаны поздравлять вновь назначенного, выбранного, пришедшего к власти любыми способами человека. Они, это протокол, это Венские конвенции, это международные соглашения, понимаете. Ничего страшного немедленно, конечно, не произошло бы. Но позиция, конечно, России бы ужесточилась, в результате бы ужесточился ответ Запада. И, в общем, в конечном итоге это привело бы к некоторой эскалации напряжения. А правительство здесь этого никак не хотят. Они считают своей задачей отношения, значит, поддерживать более спокойные и не позволять им напрягаться. Вот. Сказалось ли это на каких-то отдельных сделках, договоренностях? Наверное. У них есть общие проблемы, скажем, с Ираном, с его ядерной программой. И вот Запад почему-то надеется, что Россия, если с ней хорошо обращаться, может помочь приостановить ядерную программу Ирана. Я считаю, это очень наивной позиции, но она такова, вот так они считают. Есть целый ряд других проблем. Проблемы международные все время возникают. И там тоже Запад всегда надеется на некую долю сотрудничества со стороны России. Вот. Так что ничего немедленно страшного не произойдет, но уровень отношений, как бы уровень напряжения в отношениях поднимется.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как, по вашим данным, осознает ли британское правосудие и вынуждено ли оно учитывать в своей деятельности уровень крайней коррумпированности российской власти и обилие коррупционных дел вот именно в российской повседневной практике?
В целом ряде дел, которые рассматривались в британских судах, вопросы российского качества российского правосудия, российской власти рассматривались. А в каждом конкретном деле эти вопросы являются предметом непосредственного доказывания. На то оно, в общем-то, и нормальное правосудие, да, то есть судья не может ссылаться или даже принимать во внимание то, о чем он слышит из передач телевидения, из газет. Если сторона доказала, что данные конкретные действия стороны явились результатом коррупции, что всегда очень трудно доказывать, или политического давления, что не менее трудно доказывать, то да. Но, конечно, в общем, все люди, и если существует определенный общий фон, который никем не ставится под сомнение, что та или иная страна является страной с коррумпированной и авторитарной политической системой, где человека могут убить за то, что он вскрыл коррупцию, и потом политические власти будут эти обстоятельства прикрывать. Если это будет, в общем-то, фактом, который считается общепризнанным обществом, в качестве общего фона, конечно, это не может не иметь определенного значения, хотя, как я сказал, в каждом конкретном случае дела, естественно, как в каждом нормальной системе рассматриваются отдельно. Но, что бы там ни говорили, определенный общий фон также имеет значение.
Вопрос Валерию Борщеву. Как по-вашему, почему даже вмешательство президента Медведева не помогло расследованию гибели Сергея Магнитского?
Ну, вы знаете, тем не менее, это кое-что дало. Ну вот, два месяца назад состоялось заседание президентского совета, мы вот собирались на Старой площади, туда пришел и Бастрыкин, туда пришел зам генерального прокурора, туда пришла целая команда следователей, представители МВД, и я там делал доклад, выступал, и когда я говорил, что почему привлекаются к ответственности второстепенные лица, вот это Литвинова и Кратов. Почему, например, та же самая Гаус не привлечена, Сильченко, то есть те люди, которые избивали его. Бастрыкин сказал, вы знаете, это только начало. И я не знаю, как пойдет дело дальше, но вот на заседании вот этого президентского совета, когда он сказал эти слова, они, в общем-то, дали некоторую надежду. И после этого дело было продлено, оно должно было закончиться, его должны были завершить. Но именно тогда Бастрыкин сказал, что обратился к следователю, сколько вам нужно еще времени, чтобы довести дело и развить. Поэтому, в принципе, вот то, что занимался президентский совет, то, что рабочая группа подготовила доклад, это кое-что дало. Но, увы, результат пока очень хилый. Тем не менее, я должен сказать, в чем есть прогресс? Государство признало, что смерть Магнитского произошла по его вине, по вине государства. Раньше как говорили? Вот он очень болен, поэтому он и умер. Нет, государство признало, что это оно виновато. А вот каких представителей государства привлекает к ответственности? Вот главный вопрос. Вот. Ну, а что касается коррупционеров, то, конечно, вот на этом президентском заседании МВД вело себя просто безобразно. Там смешные были слова. Представитель МВД сказал, вот некоторая собственность записана на родственниках тех людей, которых обвинял Магнитский, а мы не имеем права проверять этих родственников. Тут все, в общем-то, очень, так сказать, рассмеялись. Позиция МВД вызывающая, просто вызывающая. И вот эта ситуация действительно требует разрешения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос радиослушателей из Владимира, Владимира Сергеевича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Три коротеньких вопроса, три, а не один. Значит, считают ли гости, что с избранием Роумини на кандидата от республиканцев, президента США, с политикой перезагрузки будет закончена, и это позволит американскому руководству, администрации, Конгрессу более решительно реагировать на вот подобные ситуации дел с Магнитским? Это первый вопрос. Второй вопрос. Считают ли участники передачи, что если Израиль при поддержке США решится на бомбардировку ядерных объектов Ирана, то после этого предмет торга между Россией и Западом из-за иранской ядерной программы исчезнет, и Запад в целом будет реагировать более активно в подобных ситуациях. И третий вопрос. Что, вот в развитии вопроса женщины, который был чуть раньше меня, что все-таки должно измениться радикально в глобальной системе международных отношений, скажем, в их правовой основе, для того, чтобы Запад в целом более активно реагировал на все подобные случаи и не ввязывал это с какими-то соображениями экономической или политической текущей конъюнктуры. Вот три вопроса. Будьте любезны.
Ну, давайте, Владимир Константинович, спросим, как по вашему приходу республиканцев, возможной к власти в США, усилит ли давление в сфере прав человека на Кремль?
Скорее всего, да. Хотя сейчас мы даже не знаем, кто конкретно будет кандидатом от республиканцев. Это еще не решено. Еще не было съезда республиканской партии. Но большинство из кандидатов, которые там есть, они не склонны продолжать перезагрузку, не склонны связывать решение иранской проблемы с позицией России. Они уже об этом говорят. Это звучит в предвыборной кампании. Так что да, скорее всего, приход республиканцев несколько увеличит давление со стороны США на Россию в вопросе прав человека.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как по-вашему, способны ли европейские страны использовать опыт, примененный в отношении Белоруссии, и распространить его на российских виновников в судебном произволе?
В принципе, этого исключить нельзя, хотя, в общем-то, наверное, то, что произошло с Белоруссией, это имелось в виду отчасти как сигнал России, но решения будут приниматься очень сложно, и, как правило, сказал Владимир Константинович, здесь имеет огромное значение давление со стороны гражданского общества в странах, и в том числе давление со стороны парламентариев. Именно поэтому так важна сегодняшняя резолюция британского парламента, поскольку именно в результате такого давления, а не в результате каких-то политических, внешнеполитических следствий правительств стран, возможно, так, принятие таких санкций. Россия все-таки не Белоруссия, и член Совета Безопасности и так далее, другие есть направления взаимодействия России со странами Запада, поэтому эти решения гораздо сложнее принимать в отношении России, чем в отношении Белоруссии. Если в отношении Белоруссии здесь могли быть приняты решения просто на уровне внешнеполитических ведомств и одобрены правительствами, то здесь внешнеполитические ведомства и правительство решатся самостоятельно принять такие решения, необходимо создание определенного давления и настроения в обществах стран, в парламентах, в неправительственных организациях, определенная масса соответствующих выводов судов. Собственно говоря, мы уже на достаточно продвинутом этапе этого пути, что, в общем-то, сегодняшняя резолюция британского парламента и доказывает.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, следует ли также активно, что ли, пропагандировать и список ЮКОСа, то есть тех судей, включая судью Данилкина, которые повинны в беззаконии, особенно по второму делу Ходорковского и Лебедева?
Несомненно, несомненно. Я просто хотел бы напомнить слова Галича, помните его песню о Пастернаке? «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руки». Так вот, нельзя забывать тех людей, нельзя забывать имена тех людей, которые совершают такие действия против правосудия. И судьи, и следователи, и те жалкие обвинители. Я был на суде Ходорковского, я видел, насколько жалко и безобразно выглядели обвинители. Даже Данилкин так это скептически ухмылялся. Поэтому такой список был бы полезен, несомненно.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, имел ли шансы бы на успех вот в Британской палате общин список ЮКОСа, который столь же обширен, как и список Магнитского?
Безусловно. Это просто следующий ход, следующий шаг. И вообще это направление будет развиваться и в Британии, и в других странах, в США, в Европе. Вот принцип персональной ответственности коррумпированных людей, нарушающих права человека, участвующих в пытках, в преследованиях. Это просто будет целое направление развиваться в здешней жизни. И не только дело ЮКОСа, дел много по стране, и коррупционных, и связанных с пытками и убийствами. Безусловно, это будет иметь продолжение, и очень серьезное. И в первую очередь, конечно, скажется это все на и финансовых отношениях с Западом, и на деловых отношениях. Вообще нужно иметь в виду, Запад на самом деле не так плох. И если люди внутри страны чего-то добиваются, идут на риск, не боятся этого делать, Запад, и особенно общественное мнение Запада, всегда поддержит. Мы в этом убедились еще 50-40 лет назад.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Удивил ли вас наступательный тон вчера премьера Путина, который в ответ на вопрос о деле ЮКОСа сказал, что Страсбургский же суд признал, что это дело чисто уголовное, а не политическое. Все ли так однозначно, как сказал премьер-министр?
Ну, премьер-министр здесь, надо сказать, слукавил несколько, или по-другому можно это назвать. Страсбургский суд ничего такого не говорил. Страсбургский суд сказал, что он связан тем фактом, что он рассматривает не просто отдело, а дело в рамках конвенции, поэтому отказался применять статью 18, потому что Россия один из государств-участников конвенции, и принятие решений против государства-участника чревато теми последствиями, которых, например, нет у национальных судов. В этой связи Страсбургский суд напомнил, что были решения о политической подоплеке дела в национальных судах, в частности, он назвал суды Великобритании, назвал суды Кипра, других стран. Фактически там с десяток юрисдикций можно назвать, ну и там плюс-минус я могу ошибиться, ну, по крайней мере, больше, чем две, конечно, где дело ЮКОСа было признано в качестве политического дела, и Страсбургский суд сказал, что национальные суды вольны принимать такие решения, и они никак не будут противоречить существу дела. Поэтому я бы не стал бы так широко интерпретировать решение Страсбургского суда и вкладывать ему в уста те слова, которые Страсбургский суд, в общем, не говорил.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы Владимира Буковского спросить. Вот 21 век, да? На фоне борьбы с коррупцией человека убивают в тюрьме, который раскрыл это все. Или вот как Навальный, например, такие факты приводит. Или как наших солдатиков там приходится выкапывать, чтобы доказывать, что их пытали. Как это вообще может быть у нас в стране, если человек объявил себя президентом или там премьером и борется на словах со всем этим злом, и ничего не делается? Или он врет, или врут те, кто эти факты приводит? Объясните, пожалуйста.
Можно ли считать наше государство правовым в подлинном смысле слова? Вопрос Владимиру Буковскому.
Ну, здесь так не считают. И правовым, конечно, российское государство сегодня не считают никак. Но вы поймите, у них тут тоже недоумение. Они не так хорошо знают российскую реальность, там, историю. Это не их предмет, как бы, в жизни. И когда они видят, что все равно народ продолжает голосовать за этого Путина, пусть не в таком количестве, как он указывает избирком, но тем не менее, есть люди, которые, и большое количество людей, они пожимают плечами, и все мы себя чувствуем как оплеванные, как дураки. Нам говорят, ну вот у вас такой народ дикий, у вас народ, не способный понять право, у которого нет правосознания. Меня сегодня будут спрашивать, а почему на Пушкинскую площадь пришло 30 тысяч, а не 300 тысяч? И я должен это как-то объяснять. Я вам повторяю, чем больше люди внутри страны борются за свои права, тем охотнее Запад их будет поддерживать. А если они этого не будут делать, то Запад будет пожимать плечами и вспоминать времена Ивана Грозного, Петра Первого, Сталина и говорить, ну вот такая ментальность у этого народа.
Спасибо. Напомню, что Палата общин британского парламента единогласно призвала правительство поддержать законопроект, запрещающий въезд в Великобританию российским чиновникам, причастным к смерти юриста Сергея Магнитского. Британские парламентарии потребовали заморозить счета тех высокопоставленных российских госслужащих, которые были вовлечены в это дело, а также пытались скрыть юридическую ответственность или совершили мошенничество, раскрытое Магнитским. Британская палата общин против российских организаторов дела Магнитского, так звучала тема нашей сегодняшней беседы с Валерием Борщевым, членом Московской хельсинкской группы, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским, международным адвокатом по делам россиян, рассматриваемым в Лондоне Владимиром Гладышевым, и в первой части нашей программы участвовала корреспондент еженедельника New Times Зоя Светова. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Михаил Касторов.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.